Попробую сказать несколько слов просто о современной, так сказать, театральной ситуации. Вы, очевидно, видите по нашей прессе, по театральной прессе, что ситуация оценивается очень неоднозначно. Очень много таких панических высказываний. И как-то, в общем, мне кажется, нет такого авторитетного голоса, которому бы верили. Критика как-то в этот год по-прежнему продолжала сводить какие-то внутренние счеты. И в сущности совершенно нет пока, во всяком случае, попытки реально осознать нынешнюю ситуацию как результат десятилетий определенного хозяйствования, определенного руководства культурой, и понять, что же делать дальше. Сейчас очень много возникает недовольства, притом это уже недовольство никто не хочет адресовать в прошлое, поскольку всем надоело, и можно это понять, да и не хочется как бы сваливать все на то, что было. Некоторые, наоборот, даже хотят все сейчас взвалить на эту перестройку, что вот, мол, было плохо, но как-то смирились уж и жили, а тут стало гораздо хуже, при том, что разрешили все говорить, от этого не легче. У Зощенко есть такой рассказ, что люди жили очень плохо, в темноте, в нищете, потом провели электричество, увидели, как они живут, и от ненависти обрезали провода. Вот примерно такая ситуация. Мы шарахаемся из стороны в сторону от неумеренных либеральных восторгов, очищающего праздника говорения, до абсолютного кромешного такого пессимизма, неверия ни во что, когда мы сталкиваемся с ближайшими же проблемами собственной жизни, которые надо решать. И даже мы пытаемся что-то решать, хватаясь то за одно, то за другое. У нас нет никакого опыта демократической жизни. У нас нет никакого опыта демократического обсуждения какой-то проблемы и решения этой проблемы. А самое главное, нет понимания того, где, как говорится, главное звено. То мы хотим подменять художников, и подменяли десятилетия, решали все за них. Теперь мы дав им, некоторым из них, в порядке эксперимента, то, что им принадлежит просто по праву самого искусства, возможность самим выбрать пьесу и самим решить вопрос, достойный ли спектакль публики, дав им это право, мы через полгода стали судорожно ожидать шедевров. И не увидев через несколько месяцев шедевров, стали обвинять в этом перестройку, говорить, ну вот, пожалуйста, ну дали им гласность, ну дали им свободу. Ну и где же шедевры? Один ответственный товарищ в самом ответственном партийном органе, беседуя со мной, спрашивал месяц назад. Ну вот раньше было так, говорил он. Вы просили, а я запрещал. А теперь-то вы просите, вам все разрешают. Ну и где же шедевры? Где серьезные спектакли? Есть множество способов дискредитации этой новой политики. Она чуть-чуть дышит. Она, так сказать, только чуть-чуть затеплилась. Огромное количество людей, слоев, прослоек, толщи нашего общества, людей, не заинтересованы ни в каком изменении, ни социальной, ни духовной ситуации. В стране 20 миллионов чиновников, говорил Горбачев. У каждого семья. Умножьте 20 миллионов на 3, 60 миллионов людей, которые в сущности, заведомо своим социальным положением, своими навыками, своим способом мышления и привилегиями против всего того, что происходит. Как в этих условиях это разворачивать? Серьезнейший вопрос. Какая стратегия? То же самое в области театра. Один венгерский ученый, академик, на вопрос о том, почему же не выходит перестройка так, как она хочется, про Венгрию он говорил, он констатировал следующее. Перестройка никогда не выйдет, или она не выйдет до тех пор, пока ее будут проводить те, против кого она направлена. Примерно та же самая ситуация и у нас сейчас разворачивается. Перестройку в области театра пытаются осуществить те, против кого она изначально была направлена. Роль Союза еще ничтожно мала. Совершенно не выработаны еще даже способы и методы воздействия на ситуацию. Наши местные организации очень слабы, с ними никто не считается и даже принципиально не хотел считаться. И вот на этом секретариате, который здесь был, эти взаимоотношения с местными органами были явлены в такой грубой, наглядной форме, когда местные князьки, ухоженные, довольные, живущие, видимо, в определенных, так сказать, социальных условиях, и, значит, с одной стороны, с другой стороны, режиссер, который пытается что-то им говорить, несокрушимое спокойствие, абсолютное. У вас лучший актер ушел из театра, вы отпустили. Как вы отпустили лучшего артиста? Речь идет, значит, о Санцаев докладывает, значит. Анальчике. О Грозном, да, о Грозном. Зав. Агитпропом обкома. Абсолютно вылепленный из бронзы человек. Пусть уходит. Никого не держим. Что это он заявление подал, понимаешь? Квартиру просит, звание. Мы ему дали звание. Когда мы ему дали звание? Вообще вопрос о званиях заполонил. Это 6 часов длилось, и одна женщина сказала, министр одной из республик сказала, да, еще есть проблемы, не все мы еще можем дать звание. Это поразило мое воображение. Вот это одно звание, которые делят на всех. Еще есть проблемы. Не всем можем дать звание. Разнарядка есть, товарищи, на каждую республику. На национальную республику только один народный артист СССР должен быть. Больше не может. Кстати, вечером этого дня, сидя значит, в одном месте, я с Ефремовым договорился, мы попытаемся сейчас это организовать, чтобы руководство двух союзов у нас выступило с почином. Отказаться, вообще уничтожить в Советском Союзе все звания.
Это было бы прекрасно.
Это чудовищно искривило, изуродовало всю обстановку, искривило
правильно
людей.
Правильно.
Но вы знаете, какую-то бурю вызовет у тех, кто имеет звание. Так что это вопрос очень серьезный. Ну, тем не менее, попробуем это сделать. Но это ведь, как вам сказать, это мелочь, это одна из частей, так сказать. Гельман, выступая здесь, говорит этому секретарю обкома, завагитпропу.
Дело культуры теперь есть.
Я, говорит, вижу только одно. что к культуре относится с полным непониманием, плохо, некультурно, невежественно, дико, даже не понимая природы этого дела. Что значит, он у вас попросил квартиру? Притом там объясняется, что этого крупнейшего их артиста, 8 детей, он живет далеко от театра, попросил поближе его к центру, так сказать, приблизить. Считают, что талант и талантливый человек в взаимоотношениях с административными органами, в которые его поставили вынужденно, должен вести себя как управляемый чиновник. И тем лучше творческий человек, чем лучше он управляется. Так все годы строилось. Все годы, десятилетия назначались главными режиссерами люди, которыми легче можно было управлять. Десятилетиями назначались директора и противопоставлялись главным режиссерам для того, чтобы можно было через этих директоров легче управлять. Вся эта практика сохраняется. Но повторяю, еще раз повторяю, вопрос-то главный в другом. За что схватиться, так сказать? Где главное звено? С чего же начать эту реальную, действительную, очень болезненную, поскольку она затрагивает социальные интересы большинства людей театра, эту перестройку? Сейчас я вам объясню, почему она затрагивает. И не только интересы, так сказать, людей бездарных или балласта, но и интересы людей нормальных, работающих и так далее. Понимаете ли, при всех недостатках сложившейся административной системы социализма, или административного социализма, как у нас иногда сейчас пишут, он уже обладал каким-то своим выработанным механизмом жизни, к которому привыкли поколения людей. Мы все воспитаны в этом, в нас все это сидит, не в ком-то другом, в нас самих. Причем у человека, у любого человека, ответственного за свою жизнь, за жизнь своей семьи, есть инстинкты определенные, есть тяга к социальной стабильности, которая вообще является одной из, основных черт упорядоченного быта, жизни самой. Тяга к стабильности. Я хочу получать зарплату 2 и 17-го. Я хочу, чтобы те минимальные жизненные блага, которыми я обладаю, сохранялись. Человек боится неизвестности, человек боится свободы, человек боится рискованной, необеспеченной жизни. Да, всегда были люди, которые на эту жизнь шли. Воры, поэты, свободные художники, то есть люди, которые выламывались из социальной ячейки и осуществляли свою свободу так, как они ее понимали. Административный социализм, не дав творческим людям главного, на протяжении многих десятилетий, то есть не дав им права свободного естественного самовыражения, дал им другие блага, которые для многих заместили это первое и, казалось бы, незыблемое право, тайную свободу, скажем словами Пушкина, Блока. Дал гарантированное место службы, дал гарантированную зарплату, независимую от таланта, от работы, от чего бы то ни было. Дал целую систему миражей и поощрений, о которых я уже говорил. Направил энергию творческих людей по искривленному, неестественному руслу, когда актеры и режиссеры стали добиваться не условий творческого содружества и сотрудничества с другим актером и режиссером, а добиваться такого места службы, с которого можно было бы добить какие-то или добыть какие-то жизненные блага, звания, путевку, детсад, квартиру. Вопросы социального обустройства творческих людей стали первостепенными. Вопросы творческие отошли на 10-й план. Все регулировалось сверху. Система оценок была извращена. Торжествовала в лучшем случае серость, в худшем случае наглая бездарность. Ложь возводилась в принцип. Государственно поощрялись системой премий, наград и так далее, и так далее. Худшие люди. Это растлевало, так сказать, творческую среду, порождало в ней то, как Булгаков напишет в письме правительству пророчески, и лотов, подхалимов, и панегиристов. И количество этих илотов, подхалимов и панегиристов перешло за все допустимые санитарные нормы. В сущности говоря, к апрелю 85 года, к моменту неожиданной этой революции сверху, которую никто, так сказать, не представлял и никто не ожидал, потому что все смирились и думали, что уже до конца нашей жизни, до конца жизни наших детей ничего не произойдет и ничего не изменится, и надо как-то в жизни устраиваться, и хоть как-то, так сказать, за что-то зацепиться, закрепиться и из чего-то извлекать небольшие нетрудовые и трудовые доходы. К апрелю 85 года практически на многих ведущих постах в театрах, в системе управления культурой были люди, и они продолжают существовать, не имеющие к искусству ровно никакого отношения и ни в чем не заинтересованные. Но я повторяю, социальная база застоя, социальная база этой стагнации, этого свертывания творческой жизни, это удивительного, скучного, непраздничного, казенного, деформированного театра, расчлененного, так сказать, на сектора, области, сферы и так далее, когда открывали вот эти дворцы, когда строили эти чудовищные, так сказать, здания, которыми заменили понятие театра, помещение подменило, так сказать, понятие театра. Краснодар в этом смысле не образец, есть города еще более образцовые, есть Иваново, где построили, так сказать, 30-е годы начали строить зал на 2200 мест, не достроили, построили после войны, потом 15 лет реконструировали. Вот сейчас это чудовище, этот монстр, этот памятник, так сказать, нашей эпохи. Причем этот памятник внесен в официальную сводку советских памятников. Это памятник советской архитектуры, действительно памятник. Где, так сказать, устроили 4 театра одновременно, без базы, без репетиционных помещений, зал под залом, без кондиционеров, без воздуха, без всего. Сейчас борются за глоток воздуха. Это буквально символ, так сказать, того, что произошло и происходит. Соединяли театры. Соединили, так сказать, в Грозном несколько театров в одном помещении, разных национальных театров. Дают им играть по 2-3 дня в месяц. Поножовщина. Невозможно все это сделать. Вместо того, чтобы, так сказать, дать возможность любому театру иметь помещение на 250-300 мест, больше ему не надо в этом городе. Нет. Надо построить дворцы солнца, надо построить город солнца. Ну, в общем, устроить вот такую расчисленную, абсолютно понятную, управляемую, могучую, великую сферу, которая рождалась из этого утопического, совершенно не ведающего реальных условий, реальной жизни, реальной природы, общества, соответственно, искусства. Да, вроде сейчас, за 2 года действительной гласности, тут сказать нечего, если говорят, что где она перестройка, здесь-то она налицо, никогда в России, может быть, только в 1905 году мы имели такую прессу, которая фактически бесцензурная пресса. Цензура существует, но она занимается только тем, чем она и должна заниматься. Как таковой ее в отношении, так сказать, ну, возьмите, откройте любой очередной номер журнала. Вот я вчера смотрел «Новый мир». Беспрецедентно. Просто. Десятилетиями этого не читали, не видели, не понимали, что можно так вести журнальную политику, можно это печатать спокойно и так далее. Вот в том же номере, в 10-м номере «Нового мира», редакционная почта, 2 письма. Значит, ну, если вы следите за нашей прессой, я надеюсь, вы следите, все интеллигентные люди, в 6-м номере «Нового мира» была статья Шмелева. Ну, ее страна прочитала. Значит, авансы и долги. Статья эта должна была быть напечатана в 4-м номере «Нового мира», я ее читал в верстке. Цензура вынула ее из 4-го номера. Это редчайший случай последних 2 лет, когда цензура не взяла на себя смелость пропустить эту статью, считая, что эта статья касается каких-то корневых вещей. Это правда. Она касается корневых вещей. Вот статья. Статья, которая прочитана была мыслящими людьми, потому что в этой статье через 1,5 года, так сказать, через 2 года после перестройки впервые было сказано о действительных сложностях, с которыми сталкивается новое руководство страны. И, в общем, даны какие-то, так сказать, прогнозы, прожекты в связи с тем, что же нам надо делать. 2 письма в 10-м номере. Ну, как вы знаете, была реакция на это выступление Горбачева. Когда он шел на избирательный участок, его спросили, это передавалось по телевидению, что как он относится к этой статье. Он сказал, что, в общем, диагноз правильный, тут во многом мы согласны. Что же касается предложений, ну, товарищ, он же предлагает безработицу, но мы на это пойти не можем. После чего обсуждать статью уже Шмелева никто не стал, и, потому что мы, конечно, демократы, и у нас, конечно, гласность, но еще не до такой степени, чтобы обсуждать мнение генерального секретаря. Между тем, пока у нас не будут обсуждать мнение генерального секретаря, можно сказать, что у нас нет гласности. Значит, в этом же заключается главный вопрос. Центральный вопрос. Я хочу, чтобы вы поняли одну, ну что ли, глобальную и центральную вещь в нашей культуре, в нашей идеологии. Чтобы вы поняли, на каком этапе, так сказать, мы находимся и из чего мы вырастаем. Вот по любому вопросу, начиная с политических вопросов, мы часто говорим, ну вот а что было бы, если бы? А что было бы, если бы Ленин в 22-м году так тяжело не заболел? Что было бы, если в марте 23-го года с ним не случился инсульт, он не потерял бы речь и не был бы парализован? Что было бы, если бы его письмо к съезду возымело действие, и на съезде Сталина бы передвинули с поста генсека, и на место генсека сел бы Фрунзе, о котором он говорил, или Бухарин, которого он очень любил, называя любимцем партии, или кто-то другой. Что было бы, если бы? Что было бы, если бы? И с какого года начинается у нас в стране момент, когда выбора не стало? Когда не стало альтернатив? Или когда альтернатива стала стоять только перед одним человеком в стране, который обеспечил себе абсолютную свободу, полностью отняв свободу у всей страны? Вот говорят о сталинизме, говорят о Сталине. Снова эта тема стала центральной в нашей печати. Она была не договорена в 60-е годы, как вы знаете. Она была не изжита нашим сознанием. Этот гной, эта кровь, эти жертвы, этот кошмар, эта фантасмагория, так сказать, кровавый карнавал этот, в общем, снова опять, так сказать, занимает умы общества. Многие говорят, надо ли? Не отвлекает ли это нас от решения каких-то других проблем? Не все же упирается в сталинщину. Мы уже прожили после Сталина, слава тебе, Господи, 35 лет. Ну, 35 лет! Ну, неужели все там коренится? А куда сбросить эти 35 лет? И что же нам делать в итоге? Мы ставим диагноз правильный. Мы говорим о том, что административный социализм в таком виде, в каком он сложился в эпоху Сталина, существовать дальше не может. Он потерял внутренние источники для развития. Что такое апрель 85 года? Что это такое? Это милость Горбачева по отношению к России? Это случайность по отношению, так сказать, к историческому процессу? А если бы был другой? Мог бы быть другой? Да, безусловно. Черненко завещал передать престол Гришину. Ну, представим себе на секунду, что пришел бы Виктор Васильевич Гришин. Вопрос заключается не в этом, кто бы пришел. Вопрос заключается в том, что в конце концов, не в апреле 85-го года, но в апреле 90-го, еще с большими чудовищными потерями, необратимыми, так сказать, для престижа страны и для состояния ее собственного народа, вынуждены были бы что-то предпринимать. Потому что есть объективные законы экономической жизни, которыми надругаться можно, над которыми можно устроить лагеря на 20 миллионов человек, можно снова ввести рабский труд, можно снова, так сказать, все, но наступает момент, когда все становится неэффективным. Производство свертывается, рождаемость падает, нация погибает. Значит, есть инстинкт национального самосохранения. В какой-то момент, перед гибелью, он вспыхивает, он порождает революции, он порождает общественные движения в рабской, в задавленной и, так сказать, казалось бы, совершенно уже невыносимой обстановке. Он порождает людей, которые один на один героически начинают сопротивляться. Да, мы наблюдали, так сказать, на протяжении 15 лет всю историю с академиком Сахаровым. Наблюдали. И ни одна из страна молчала. Разве дело в Сахарове? Совершенно не в нем. Дело, повторяю, в том, что демократизация как выход из административной системы, демократизация как путь обновления социалистического общества, демократизация как попытка ввести больше социализма в наш общественный строй, потому что главный дефицит нашего социалистического строя – это дефицит социализма. Ничего в нем так не хватает, как именно социализма. То есть общество, которое позволяло бы своим членам условия создавало для равного развития. Общество, в котором чиновник был бы поставлен на его чиновничье место. Общество, в котором свободное развитие каждого, как говорил Маркс, было бы условием свободного развития всех. Ведь именно так замышлялся, именно так задумывался, именно так представлялся этот общественный строй, где условия свободного развития каждого станут условием свободного развития всех. Что же значит условие свободного развития каждого? Что же значит реальная демократическая жизнь? Что же значит реальное демократическое развитие культуры, наконец, о которой у нас идет речь? В сущности говоря, ответ на этот вопрос довольно прост, известен. Это возможность свободного осуществления выбора и в историческом плане, и в политическом плане, и в культурном плане. То есть наличие бесконечных альтернатив, в которых существует жизнь и культура, и возможность в этих альтернативах выбирать демократическим путем. В сущности говоря, сталинизм как идеология, как философия, как административная система уничтожил в нашей стране, выкорчевал, залил кровью именно это понимание жизни, истории, страны и культуры как пространство свободного самоосуществления, выбора. Сталин постепенно, шаг за шагом, сводил множественность альтернатив, множественность путей, множественность выходов к все более и более узким альтернативам, к все более и более жестким альтернативам, в конце концов, сведя, повторяю, все до одного. Свободным человеком оказывался только он один. Он один остался перед альтернативами. Он один выбирал. Лишив эту возможность, лишив этой возможности всех остальных. Ленин, вводя НЭП в 21-м году, представил этот НЭП не просто как экономическую политику. Он вводил его всерьез и надолго, считая, что эта новая экономическая политика есть превращение нашей партии, как партии, как он писал, гражданской войны, в партию гражданского мира. Это чрезвычайно серьезная и принципиальная, так сказать, позиция. Из партии гражданской войны когда альтернатива только одна, кто кого, кто не с нами, тот против нас, не союзник, а враг. Если враг не сдается, его уничтожает, вот это партия гражданской войны. В партию гражданского мира, вечного гражданского мира, когда социализм осуществляется как движение, как идеал, путем бесконечных альтернатив и выборов, в котором участвует призванная к историческому творчеству масса, еще неграмотная, еще темная, просвещаемая по мере, так сказать, своего пути, просвещаемая. Через несколько лет после введения НЭПа в 29 году, когда еще были другие альтернативы и другие выборы, разгромив левую оппозицию, правую оппозицию, уничтожив партийную оппозицию, уничтожив оппозицию в сфере искусства, разгромив художественную интеллигенцию, выслав за границу лучших писателей, заткнув рот самым талантливым, изничтожив самых талантливых, в 29 году Сталин задумывает революцию сверху и уничтожает фактически все возможные альтернативы развития сельского хозяйства, промышленности и так далее. Он принимает как единственную альтернативу свой собственный выбор. Также это сказалось и в сфере культуры. В 29 году, в феврале 29 года, Биль Белосерковский обращается к Сталину с письмом, возмущенным письмом по поводу того, что вот в Москве идут пьесы Булгакова, и как это может быть, чтобы они шли, надо их запретить. Сталин отвечает довольно большим письмом, в котором он, собственно говоря, устанавливает новую альтернативу и последнюю альтернативу нашей культуры. Собственно говоря, в этой альтернативе мы продолжали существовать на протяжении полувека. Я думаю, пишет Сталин драматургу, что по отношению к искусству надо прекратить употреблять понятие революционное и контрреволюционное. Это альтернатива 20-х годов. Революционное и контрреволюционное. А надо, пожалуй, применять гораздо более правильные понятия советское и антисоветское. Собственно говоря, это и стало последней, единственной альтернативой в нашей культуре, под знаком которой просматривалось все. Советское или антисоветское. Социализм или капитализм. Как будто социализм — это не то общество, которое должно все время выбирать само себя. Как будто социализм внутри себя не имеет никакой альтернативы. И как будто народ, если ему невыносимо какое-то состояние дел, не может назвать другое положение дел другим словом. Все мы в молодости учились и знали, что есть два художественных метода — реализм и антиреализм. Есть один правильный метод, великий метод, и все остальные неправильные или, по крайней мере, заведомо менее совершенные, чем реализм. Романтизм бывает прогрессивным и реакционным. Есть социалистический реализм, и есть все остальное, вообще неизвестно что. Вот это и есть доведенные до предела, до абсолютного уже такого кафкианского, так сказать, состояния представления о культуре, как об одной альтернативе. Это сидит в нас во всех. Это заложено десятилетиями. Это есть главная проблема нашего внутреннего развития в политическом плане, в историческом плане и в культурном плане. Выйдем ли мы на простор действительно демократической жизни, когда выбор будет осуществляться ежедневно и на молекулярном, так сказать, уровне человека, и на уровне страны? Потому что история ставит перед всеми государствами, не только перед нашим, множество, казалось бы, неразрешимых проблем. Перед Америкой стоят крупнейшие вопросы. Это нам отсюда, может быть, кажется, что невероятно богатая страна, лишенная, так сказать, ну, кроме проблемы черных, вроде у них никаких больше проблем нет. Крупнейшие экономические проблемы перед западным миром. Они его решают по системе, так сказать, бесконечных альтернатив и выборов. И преодолевают бесконечные кризисы. У них все время кризисы, у нас не было ни одного. Но один уже разразился такой, который, как говорится, суммирует все кризисы 20 века. Такой кризис, из которого действительно 70 марксов не знают, как выйти. Что такое культура? Что произошло с нашей культурой? И что нам делать сейчас? Что такое театральная культура русская 20 века? Вот я вчера обсуждал в секторе, в институте, работу Рудницкого, двухтомник он много лет сочинял, называется «Русская режиссура начала 20 века, 1898-1917, то есть Серебряный век России. Чем принципиальна такая книга, почему она сейчас нужна? Ну, вы знаете, что у нас эта эпоха оценивалась очень неоднозначно. Все, что было после 1905 года, десятилетие, как мы называли позорное десятилетие, все оценивалось крайне негативно. И поскольку у нас в середине 20-х годов победила одна только альтернатива, и фактически никакой другой мы не знали, мы эту альтернативу опрокинули в прошлое. Все, что предшествовало нашей революции, расценивалось только по одну точку зрения. Способствовало ли это нашей революции или ей не способствовало? Таким образом, оценив всю культуру, мы построили историю нашей литературы, нашего театра, нашей общественной жизни на примитивнейших схемах, в которых Московский художественный театр объявлялся единственным законодателем, так сказать, русской театральной культуры, все остальное ему противостояло, и в борьбе со всем остальным он как бы нас готовил. Удобная схема. Вообще вот такое примитивно неальтернативное мышление, оно очень удобно. Все, что нам не нравится, все, что не годится, в прошлом зачеркнуть, а в современном задавить. На протяжении последних 2 лет среди массы важных, принципиальных публикаций, которые показали, вообще, во-первых, только то, что русская общественная мысль жива, что есть у нас прекрасные мыслители, что есть прекрасные Виссарионы и Добролюбовы, и Белинские. У нас их не было. У нас не было общественных учителей, не было философов, не было экономистов. Мы даже не знали, кто это. Кто автор теории развитого социализма? Где этот философ? Ведь кто-то же это придумал. Теперь мы знаем, мы говорим, вот Аганбегян, экономист, мы читаем его. А вот Татьяна Ивановна Заславская, потрясающий светлый ум. А вот Шмелев, а вот Анатолий Стрелиный, а вот Лисичкин, а вот Юрий Черниченко. Наша общественная жизнь стала приобретать лица, она очеловечилась. Значит, вся культура начала 20 века, борьба реалистических тенденций художественного театра против формалистических, декадентских и всех прочих, так сказать. Вот история русской режиссуры. Вот я, читаю эту книжку, стал делать даже такую, так сказать, у нас любили иногда делать, генеалогическое древо такое, что откуда вырастает и как пойдет. Вот зародилась профессия режиссуры в конце прошлого века. То есть она была в ремесленном виде, но качественно новый скачок, рождение художественного театра, рождение художественных театров в Европе, это ведь движение не узкорусское, это общеевропейское движение художественных театров. Появление режиссуры, суперпрофессии нашего века. Рождается художественный театр. Причем сразу же в альтернативе. Станиславский, Немирович, Данченко. Тут же, немедленно, из этих же недр, буквально через 3-4 года вырастает противоположная альтернатива. Мейерхольд, играющий Треплева в «Чайке», чисто символически даже. Бунтарь, который художественному театру был так же необходим, как противостояние, как зеркало, в которое оно смотрелось. От Мейерхольда потом отпочковываются целый ряд других его учеников и опровергателей. Внутри художественного театра через 10 лет расщепляется сознание. Они встают после 5-го года перед альтернативой дальнейшего хода жизни театральной. Куда дальше двигаться? Как развиваться? В какую сторону развивать свой поиск? Станиславский хватается то за это, открывает вместе с Мейерхольдом студию, закрывает эту студию, Мейерхольд отделяется. Сам Станиславский уже к 7-му году впервые формулирует, что надо заниматься системой, создать какую-то особую систему театрального воспитания актера и освобождения природы актера. Его театр уже сложившийся, уже популярный, буржуазный, зрители первого абонемента, первый театр России не хотят этой системы, не хотят заниматься ученичеством. Он уже кажется сумасшедшим. Какие лучи впускания, лучи испускания, они уже первые артисты России, они хотят, так сказать, существовать комфортно, стабильно, как мы сейчас хотим. Пусть 100 рублей, но моих, чем неизвестно сколько, и в перестройке. Станиславский ставит «Месяц в деревне», последний его спектакль в предреволюционное время. В сущности говоря, до 20-го года, за 10 лет, мы никогда это не произносим, он в художественном театре больше не подписал ни одного спектакля и не выпустил. А чем он занимается? Он занимается первой студией. Он уходит в альтернативу. Немирович остается с этим театром, как человек, который вообще обладал гениальностью здравого смысла. Он вел налаженное дело. Учреждение. Станиславский не мог вести учреждение, ему оно было неинтересно. Учреждение неинтересно. Театр, ставший учреждением, самым роскошным учреждением, неинтересен. Интересно искание, интересно беспрерывно что-то открывать. Творческий гений Станиславского уходит в первую студию. Что такое первая студия? Он за первый год существования студии, в 13 году, готовит поколение людей, выпускает учеников, горстью просто десяток гениев. Вы понимаете, что это такое? Что такое альтернативная культура, которая развивается по естественному закону? С нашей бы точки зрения, в прежние годы, даже год назад, вот есть художественный театр. Ну и работай в художественном театре до скончания века, пока не сдохнешь. Какая студия? Ну кто позволит у нас главному режиссеру театра уйти в студию? Я читаю каждый год, в прошлом году, в этом году, подряд уже, 5 статей любимого, где он подсчитывает, что у нас главный режиссер в Москве не ставит. Захаров уже полгода не ставит. Да черт тебя побери, что же это за чиновничий подход? А если он хочет кино снимать, и сейчас ему это интересно? А если он хочет студию открыть и вообще не хочет больше ставить? Да. Нет, ты главный режиссер, ты получаешь зарплату, ты должен делать. То есть это все в нас самих живет, в нас же живет. Вот это чиновничье, антикультурное непонимание даже того, что есть культура. Станиславский уходит в первую студию. А в первой студии в первом же году Михаил Чехов, Евгений Вахтангов, Ричард Болеславский, Сушкевич, Готовцев и так далее, и так далее, и так далее. Алексей Дмитриевич Попов, Алексей Денисович Дикий. Все в одной группе. Боже мой, какое созвездие, так сказать, сразу. И тут же появляется одновременно, рядом с первой студией, в оппозиции и первой студии, и Станиславскому, и Мейерхольду. Таиров, 14-й год, Федор Комиссаржевский. Но думаете, на этом заканчивается? Нет, не заканчивается. И тут же рядом зреет низовая театральная культура, скандальная театральная культура. 13-й год, театр русских футуристов. Объявляется Хлебников своими великими пьесами. Объявляется Маяковский, с трагедией Владимир Маяковский. Это что за театр? Хулиганы! Подлецы! Первая рецензия в «Новой жизни», в Буренинской, в Суворинской. Короткая рецензия двух строчек. Па! Херы, какое слово? Дле! Ци! Все. Вся рецензия. Это про Маяковского. В желтой кофте. Наглецы. Приклеивают зрителей смолой к сиденьям. Ходят в каких-то странных треугольных костюмах. Выпускают якобы, стоит поэт, играет он, единственный поэт, все остальные какие-то условные фигуры. Здесь у него сундук, куда складывают поцелуи. Выходит гистрион и зазывает в пьесу Хлебников, в спектакль Хлебниковский, и называет, переименовывает все театральные вещи. Театр – это созерцок или созерцавель. Зрители – это видохи или там видоки. Актерские амплуа переосмысливаются и называются заново. Это что такое? С нашей точки зрения, это надо убить. Это надо задушить немедленно, потому что есть прекрасный московский уже художественный театр. Ну ладно, есть уже и Мейерхольд, черт с ним, пусть будет. Есть Таиров, есть Комиссаржевский, есть другие. Это-то зачем? Хулиганов-то зачем пускать? Этот-то куда прет в желтой кофте? А кабаретные театры рядом? Вампука, Кривое зеркало, пародийные театры, кабаретные театры, десятки домов интермедий. Там-то что делается? Привал комедиантов, бродячая собака, петербургские кабаре. Это зачем? Шваль какая-то там, понимаешь, Мандельштамы, Ахматовы, Гумилёвы. Эти чем там занимаются? Судьи расписывают подвалы, какие-то представления, так сказать, балаганчик. Это что такое? Низовая театральная культура, пародийная по отношению к верхней культуре. А из нее все вырастает весь мировой театр и хэппининги. Все отсюда. И абсурдистский театр, и театр 20 века, и политический театр, здесь же Брехта рождается в этих кабаре. Все, что потом через 15 лет станет. Мы же этой истории даже не понимаем и не знаем. Мы знаем только, как художественный театр боролся с нереалистическим типом. «МХАТ в борьбе против формализма», как называлась книжка Аркадия Николаевича Анастасьева. Бедняга, он ее скупал потом в 60-е годы, где только мог, по букинистическим магазинам ходил. Но дело ведь не в нем. Дело в том, что мы воспитаны в этом, что культура есть нечто организованное, что культура есть нечто организованное нами самими, что культура есть нечто такое, что мы можем организовать и должны организовать. И нельзя ждать милости у природы, а взять их у нее наша задача. и взяли. И природа терпела десятилетия, казалось, пока не ударила нас Чернобылем. Но есть Чернобыль похуже, так сказать, Чернобыля. Чернобыль нравственный. Вот Инна Соловьева, последняя статья в фильме «Покаяние» в «Искусстве кино» в 8 номере. Прекрасная статья. Она там вводит понятие. Есть такое понятие «демографическая яма». Это, знаете, значит, есть поколения, есть годы, когда очень мала рождаемость, потому что выбито поколение тех, кто могли бы родить. Ну, скажем, поколение не родившееся, а тех, кто погиб на войне. Вот демографическая яма, в определенные годы яма. А вот есть нравственная яма, когда выбитая нравственность в поколениях отзывается на следующих. Вот мы находимся в этой яме, надо дать себе в этом отчет. Что мы не те, как говорится, свежие люди, которые на чистом листе бумаги с прекрасными, так сказать, мышцами, прекрасными мозгами начинают новое дело. Мы в яме в этой только что находились все целиком. Мы растлены, наше сознание растлено. Мы культуру воспринимали именно таким образом. Мы с молоком матери впитали, что культуру можно организовать, что в культуре есть правильное и неправильное, что правильное надо поддержать, субсидировать, поддерживать, награждать и давать почетные звания, ставить памятники, а неправильное надо истреблять. Самое важное выступление последних 2 лет в области художественной культуры – это статья художника Кабакова в «Литературной газете», если вы ее читали в августе месяце. Это прекраснейший художник, как у нас говорит, авангардист, которого знает весь мир. Он пишет о том, что на протяжении десятилетий уничтожали всю низовую культуру в изобразительном искусстве, узаконив и канонизировав холодную академическую, как бы соцреалистическую живопись. Поэтому это привело к уничтожению поколений художников, скульпторов, архитекторов. Одни умерли, самоубийством покончили, уехали за границу. Вот главное это варварство, чтобы вы поняли. У нас сейчас все время борются за памятники, взорвали храм Христа Спасителя. Я сожалею, что храм Христа Спасителя. Но это знак варварства, как вам сказать, еще наивного. Это знак варварства идейного хотя бы. Думали, что надо это взорвать, потому что это связано с чем-то. Есть гораздо более худшее варварство, поселенное в наших душах, а именно варварство понимания культуры как организованной системы, где нужно что-то поддерживать, а что-то истреблять. «Кто жизнью управляет?» – спрашивает герой «Мастера и Маргариты». Уж не думаете ли вы, что вы можете обрезать? Ведь, вероятно, обрезать может только тот, кто повесил. Ах ты, софист! А что такое культура? Кто ее подвесил? Как она устроена? Нам ли дано предугадать? Или мы уже знаем разгадку тайны жизни? Пока не знаем. А культура – это и есть слепок жизни. Равна жизни. Единственная, созданная, сотворенная руками человека, вещь, не поддающаяся энтропии, то есть закону рассеивания энергии, смерти. Пьеса написана 500 лет назад и возрастает в смысле своем через 500 лет. Где еще есть в природе нечто такое? Этого больше нет. В этом смысле культура для меня и в этом плане является, как бы сказать, прообразом того, что есть само общество, организованное по законам органическим. При игре групповых интересов, при амбициях, при тяге к социальной стабильности, при бесконечном множестве запросов, вопросов и альтернатив, они должны осуществляться. И как только в одном месте затыкается возможность этой альтернативы, как только в одном участке культуры возникает пробка, вся кровеносная система культуры начинает лихорадить. Тромбы, бесконечные тромбы. В каком театре мы сейчас существуем? Вот вы рассказываете, вы послушали друг друга, вы чувствуете, что это, в общем-то, одно и то же? Этот тромбированный, несчастный, искалеченный театральный организм, насажденные сверху театры, ни один из них не родился естественным путем, ни один из них не формировался естественным путем, ни один из них не явился по воле художников, а явился по воле чиновника, по щучьему велению. Вот ситуация, и что с ней делать? Вот главный вопрос. Надо понять, во-первых, болезнь. и попытаться, значит, применить какое-то серьезное и эффективное лечение. У нас сейчас предлагают столько рецептов спасения, что не знаешь, куда и деваться. А в пьесе Чехова сказано, по-моему, Гаев говорит, что если много рецептов спасения, значит, болезнь безнадежна. Вот статья Шмелева, почему она затронула, как говорится,
за живое.
Потому что там-то рецепт предложен как бы очень сильный, выбивающий нас из состояния социальной апатии и дестабилизирующий нынешнее положение. Два письма в «Новом мире». Одно письмо резчайшее против этой статьи. Это покушение на марксизм, это покушение на ленинизм, это в сущности пропаганда капиталистических, так сказать, методов ведения хозяйства, это предложение резервной армии безработных, это то-то, это все и так далее. Очень убедительно написано. После этой статьи по прежним временам Шмелеву надо было бы дать лет 10 строгого режима. Подпись. Какой-то, не помню, Белозерский, Белостоцкий. Доктор экономических наук, профессор, зав. Кафедры марксизма-ленинизма Костромского там, политехнического института. И вы знаете, я сразу представил лицо этого человека и понял, что ведь за ним армия таких же докторов. Они же 30 лет, 40 лет это все доказывали. Он не может мыслить иначе. И его же можно понять, потому что за что же он получает 500 рублей зарплату, как заведующий кафедрой. Он рассказывал десятилетиями политическое устройство общества, политэкономию социализма читал. Он рассказывал, что товарные отношения ужасны, что закон стоимости у нас не действует, что мы созданы, чтобы сказку сделать былью. Что такое? Ну, разрушается все. И второе письмо, короткое письмо. Какая-то женщина, может быть, даже домохозяйка, не знаю, лет 40, она пишет. Вы знаете, я давно не читала вообще ничего. Может быть, только Литгазету выписывала. Она пишет, ну, тоже очень типичная. Литгазета у нас была отдушиной, вторая тетрадка Литгазеты, как бы там прорывалось что-то про нашу жизнь. Когда все, везде уже ничего не было, там как бы специально, сознательно, даже в эпоху застоя, была некоторая, ну, как бы, ну, хоть какая, понимали, что какой-то пар должен выходить, уже совершенно заглохшее, замершее и отупевшее общество, которое видит каждый день, как только взаимонаграждают друг друга его, так сказать, руководить. Ну, где-то они должны были находить какое-то, хоть, так сказать, отверстие. Вот она пишет, что она читала только Литгазету, и вот она прочитала статью Шмелева, и ей захотелось жить. Что, может быть, она пишет, прочитав эту статью, я вдруг понимаю, что, может быть, мои дети, по крайней мере, будут жить в другом обществе. С другими возможностями. И я бы эту статью, пишет эта женщина, приняла бы как директиву для действий нашего правительства. Это опубликовано в «Новом мире». Потому что там предлагается конкретный путь. Она просто не представляет себе всю сложность того пути, который предлагает Шмелев. Потому что сейчас я перехожу к делам театральным. Что, собственно говоря, предлагается? Как оздоровить всю систему и отдельные ее фрагменты? Ну, вы понимаете, что нельзя оздоровить отдельный фрагмент, не оздоровив все. Вообще нельзя себе представить, что мы создадим Эльдорадо в области театра, когда вокруг будет существовать то, что существовало. Да? Это всем понятно. Жванецкий по этому поводу, по-моему, очень остроумно сказал, что кастрюля не кипит в одной точке. Она или кипит кастрюля, или не кипит. Значит, мы все время хотели, чтобы кастрюля кипела в одной точке. Значит, давайте решим проблему актеров. Не решили. Ну ладно, черт с ним. Давайте решим тогда проблему театральной критики. Постановление ЦК КПСС. А у нас считалось, что если есть постановление ЦК КПСС, таким образом мы решили проблему театральной критики. Когда у нас говорили, где у вас, почему этого нет, этого нет. Товарищ, у нас есть постановление ЦК КПСС о том-то, о том-то и о том-то. Считали, что если уже постановление есть, то и проблема решена. Кастрюля не кипит в одной точке. Значит, конечно... Театральная реформа, к которой мы сейчас подошли и на, как сказать, на пороге которой мы стоим и пытаемся сейчас, так сказать, разработать ее в союзе здесь прежде всего. И проблема общего как бы обустройства нашей жизни, общих каких-то выходов, они взаимосвязаны, эти проблемы. Что же нам делать именно в рамках социалистического общества? Именно преображая его по существу. Потому что, конечно, главный спор сейчас идет вот о чем. В сущности говоря, большинство людей которые могут говорить слова о перестройке, о чем угодно, и сейчас уже научились великолепно, вот тут выступал Мелентьев в секретариате, просто
как будто он и родил перестройку. Вот просто 25 лет и готовил ее, так сказать, и как его устами, причем он еще даже уже обвиняет и говорит: так, товарищи, мы не дадим играть в перестройку. Или перестройка, или нет, все, с нами шутить нельзя. И я вдруг слышу в его голосе те же самые, так сказать, как раньше он, так сказать, говорил: мы не позволим ставить эту пьесу, эту, теперь не позволит играть в перестройку. Это он не позволит. Бог с ним. Я и к нему никакого зла не имею, потому что он, как говорится, такая же жертва, как и создатель всего этого. Когда-то Пастернак написал это в Спекторском, это точно. Я знаю, вы не дрогнете, сметая человека, что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века. Это абсолютно написано было в 20-е годы, так сказать, все так и есть. Значит, мы хотим прежде всего решить несколько вопросов глобально. Конечно, они не решаются в рамках только театра, повторяю, они завязаны на решение социально-политических проблем в стране вообще, целиком. Первая проблема существования театра заключается в том, что мы должны понять, сколько театров нам нужно в нашей стране. Это первая проблема, которая связана с тем, что те театры, которые не осуществляют свою миссию, влачат чудовищное существование, не нужны своим городам. Города не заинтересованы в существовании этих театров. Театры отсутствуют. В театрах отсутствует режиссура, десятилетиями отсутствует режиссура. Первый вопрос, что делать с такими театрами? Чтобы вы поняли, это вопрос общесоюзный. А что делать с такими фабриками? Обувными, ткацкими. Что делать? Их сколько? Одна, две, их 90%. Сколько театров, которые неудовлетворительно работают? 90%. Первый социальный вопрос. Сколько киностудий таких? 90%. Кто в этом виноват? Люди? Нет. То есть люди, конечно, условия, в которых они сами существуют, работают, придумали, ну, все то, что я говорил в начале. Это тянется и уходит вглубь, так сказать, десятилетий. Тем более важно разобраться в том, откуда мы выросли, так сказать, откуда мы идем, чтобы понять причины болезни, иначе у нас весь гнев будет направлен только на перестройку. Уже через год, через два можно миллионы людей натравить на Горбачева и сказать, что он во всем виноват. Почему очень важно разбираться в прошлом и понять, откуда это идет. Вот Гельман, кстати, выступая здесь, кстати, правильно сказал. Надо поднять сейчас цены, потому что невозможно ничего делать, пока не упорядочат цены. У нас полная анархия, неразбериха в ценах. Поднимите цены, это вызовет ненависть к правительству. Нам плевать, что там было при Сталине, при Брежневе, при Хрущеве. Вы поднимаете цены, они не поднимали, а Сталин 1 апреля снижал цены на чулки. Не важно, что там миллионы людей были в лагерях, а я 1 апреля, я-то жив, снижение цен было. А сейчас повышают цены, перестройка, перестройка. Зачем мне она нужна? Я получаю пенсию 80 рублей, мясо будет стоить в 2 раза дороже. Миллионы людей возненавидят перестройку. Если мне объяснить терпеливо, внятно, подготовив их, откуда это идет, на чем это завязано. Не так, как мы это делали, мы и цену-то можем повысить, ничего не сказав. И ничего не объяснив даже. Нагло, демагогически, одновременно снизив на капрон. Потому что никогда демократически ничего не решалось. Никогда не обсуждалось, так же как строительство театрального здания. Ну спросили бы в Иваново, надо им строить этот дворец. Власть клики, власть чиновника. Значит, первый вопрос, сколько нам нужно театров? Что делать с теми театрами, которые совершенно не удовлетворительны? И связанный с этим вопрос. На каких же условиях могут создаваться театральные труппы и какие виды театральных трупп должны быть в стране? Вот мы подходим опять к альтернативам, к выборам. Как и во всем, мы знаем только одно. Так и в театральной структуре мы создали только один тип театра. Вот это паразитное детище административной системы. На место живой жизни, на место бесконечных форм театральной жизни, которые существуют и существовали всегда в России и существуют сейчас в мире, одна форма, один тип театра. Один тип театра. Альтернативы нет. Какой? А самый правильный – модель художественного театра. Она была узаконена в 30-е годы, как все узаконивалось именно тогда. В поэзии Маяковский был, есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. На этом закончилось все. Нет ни Пастернака, нет ни Ахматовой, нет никого. Один есть. В прозе Горький, в поэзии Маяковский. Один тип театра, художественный театр. Одна система Станиславского на всех. Мы за ценой не постоим. Что несчастный Станиславский? В гробу должен перевернуться 20 тысяч раз. Что из него сделали? Какую священную корову? Что сделали из его системы? Что сделали из его бесконечного метода поиска? До последних дней своих искал. Прошло 25 лет после издания собрания сочинений Станиславского. Вот я сейчас, в силу того, что по должности стал заниматься, значит, стал проректором еще по науке, значит, нашей школы-студии, у меня там отдел научно-исследовательский. Они выпускают новые собрания сочинений Станиславского и Немировича. Станиславского не выпускали 25 лет, а Немировича вообще не выпускали театрального наследия. Так за 25 лет нет ни одного человека у нас в стране, который мог бы написать внятную статью о системе Станиславского в применении к современному театру. Убито все. Ни одного человека нет. Нету. Есть статья Кристи, написанная 30 лет назад, и вот они ее дали в издательство. Издательство выкинуло назад, говорит, давайте что-нибудь другое. Некому написать. Это результат административного решения альтернатив. Мейерхольда нет, Таирова нет, Брехта нет, Брука нет, Стреллера нет, никого нет. Есть система Станиславского. Великий метод, великое учение, великое. Единственное, да ни в коем случае. Оно и возникло-то все в оппонировании. Оно и возникло только в утверждении какой-то определенной модели театра, типа театра, от которого сам Станиславский отказался в 30-е годы. В ужасе! Он не переступил порога этого театра в 30-е годы. В октябре 34-го года последний раз был в театре. 4 года не заходил вообще в этот театр. И вот модель этого, самую болезненную модель МХАТа 30-х годов, была навязана всем театрам. В сущности, в Грозном, Махачкале, Краснодаре или Иваново мы имеем МХАТ. Ивановский МХАТ, Краснодарский МХАТ и так далее. Нет только Доронины. Но в каждом театре своя. Как разрушить эту модель? Причем что значит разрушить? Ведь мы не можем свести дело так, что мы сверху теперь будем навязывать разные модели театра, как нам это кажется. Это же тоже невозможно. Культура-то и театр-то может возникнуть только снизу. Никакой возможности искусственного создания театров нет. Значит, это уже надо понять, по крайней мере, за эти полвека. Вот у нас 640 театров, все созданы сверху. Ну, может быть, там за несколькими исключениями. У нас, так сказать, начиная с 56 года, появилось, ну, в Москве, скажем, два естественных театра. Так они и сыграли революционную роль. Современник и Таганка. И БДТ реорганизованный, потому что 40 артистов он убрал в 56 году и создал новую труппу. Эти три театра определили все. На фоне 640 МХАТов. Значит, как создать новую театральную систему? Вот порочный круг. Тут мы уже утыкаемся в интересы людей. Потому что в этих 640 театрах же живые люди на зарплате находятся. Ну хорошо. В городе там Кизиле или в Березняках театр прозябает. Не знают, что с ним делать. Режиссуры нет, город не ходит, дотация огромная, материальная база расшатана, автобус Кубань. В основном играют на выездах, в селе. Играют по 180 спектаклей в 2 месяца, как нам так позавчера на секретариате рассказывали. Поставили сказку Токмаковой, сыграли 140 раз в 2 месяца. Можно представить, что это такое в Брянске. Значит, в Всем понятно. Ну, давайте разберем конкретную ситуацию. Вот вы все, как в Литгазете пишут, если бы я был директором, если бы меня выбрали директором. Ну, вот надо что-то делать с Брянским театром. Значит, административный ход мысли. Традиционный, прежний. Ну, давайте сейчас соберемся в Министерстве культуры. Значит, надо им дать режиссера. Ну, что у нас в банке? Открываем банк. Нет режиссера. Есть один, но его изгнали из Краснодара, потому что он пил. Ну, может быть, в Кизил надо его. Да, пошлем Петрова в Кизил. Вызывается Петров, который не знает Кизила, и Кизил не знает Петрова. И один человек, волей которого 25 лет решались все судьбы режиссеров, товарищ Хамаза, посылает Петрова в Кизил. Петров работает в Кизиле год, или запивает, или его съедают. Петрова надо освобождать, надо искать Иванова. Вот прежний административный путь. Дадим им режиссера? Не можем дать. Вообще редчайший случай, чтобы мы послали, и они совпали. Знаете, даже браки по объявлениям. И то, как говорится, если там 5% из 100 объявлений, из 100% удачных, так это считается огромное достижение. А здесь, вслепую, о великие, так сказать, умы, сколько же лет они пытались вот так вот соединять, так сказать, две половины. Что такое труппа? Эфрос одну из своих книжек начинает, что для меня все актеры без различия пола, все женщины, и мужчины, и женщины. Это женское начало. Режиссер – мужское начало. Так вот, мы мужское начало с женским соединяли, без всяких брачных газет, так сказать. Сколько свадеб сыграли? Совершенно безнадежный путь. Хотя по этому пути пока и идут. Товарищи, надо решить проблему режиссуры. Но ее нельзя решить. И ее не надо решать. Ну как вам сказать? Мы не ставим проблему, надо решить проблему прозаиков у нас в стране, а? Ведь какое идиотство. Ведь это же то же самое, это же искусство. Мы не говорим, надо решить значит, проблему поэтов. Вот в 56-м году, после 20-го съезда, сразу, смотрите, Евтушенко, Вознесенский, то-то. А сейчас где? Что-то нет новых поэтов. Давайте решим. Как решить? Ну, ждите, товарищи. Когда в 09 звоните или там справочно, ждите ответа. Так вот, ждите ответа. Ну, вот природа сама или породит, или не породит вам поэта. Ваша проблема только в одном – напечатать его. А вы же только 30 лет и занимались только тем, что этого напечатаем, а этого нет. Вот вам и поэт. Задушенные поэты и задушенные прозаики вчера в «Новом мире» представляют Евгения Попова, сибирского, прекрасного прозаика. Через 10 лет представляют. Хотели в 76-м году представить, не дали. Сняли. 10 лет не печатали ни одной строчки. Сейчас представляют прекрасного прозаика. Природа все сама решает. И сама щедрая. Абсолютно не нужно заниматься тем, что нужно решать проблему режиссуры. Никто в царской России не занимался проблемой режиссуры. Откуда же их десятки-то сразу гениев появилось? Черт их побери. Откуда этот Мейерхольд с Таировым, с Комиссаржевским? Откуда десяток режиссеров, которых Станиславский воспитал в год в первой студии? Откуда? Да оттуда, из естественного развития. Они рождаются сами, как дети наши рождаются. По закону природы. Но на 640 театров мы их организовать не можем. Их будет ровно столько театров, сколько будет режиссеров и антрепренеров. Я говорю режиссеров и антрепренеров, потому что я уже ввожу вторую альтернативную модель театра, которой у нас не было. То есть театр, который ведет не режиссер. А это что, единственная модель театра? Одна из сотен моделей театра, которые в мире существуют. Театр на один спектакль, театр на одну игру. Театральное помещение, только принимающее труппы в городе, если нет труппы, и не нужно ее, пусть лучше приезжают какие-то коллективы, и так далее, и так далее, и так далее. Студийный театр. Я повторяю, здесь мы сталкиваемся с серьезнейшей социальной проблемой. В сущности говоря, вот если была бы идеальная ситуация, если бы у нас было богатейшее государство, к сожалению, мы не богаты, хотя и то, что имеем, не можем растратить. Не можем. И не знаем, как вложить даже деньги. У нас сейчас остается в Союзе миллионы рублей, мы не знаем, куда их девать. Нет каналов, по которым мы можем вложить их в реальное дело. Сейчас отдаем на 3 фестиваля в Кемерово, Владивосток. И это самое, в Ленинград 200 тысяч рублей. А 3 рубля помощи актерам мы дать не можем. Значит, если бы мы были богаты, если бы могли вложить эти деньги, мы должны были бы что сделать сейчас? Закрыть все наши театры. Реорганизовать их. Вот как в законе о государственном предприятии. Ликвидация театрального предприятия. Ну, кроме тех театров, которые прекрасно существуют, работают и которые не нуждаются в этом. Все больные театральные организмы, все склочные эти террариумы единомышленников, все закрываем, я говорю условно. Но, поскольку мы социализм, а не капитализм, в этом природа нашего общества, мы, значит, гуманны, и у нас должен быть банк социальных гарантий, мы не выкидываем людей, так сказать, без куска хлеба на улицу, мы создаем резервный фонд. То, что кинематографисты предлагают и делают. А именно, мы 3 года будем платить всем людям, которые остались без работы. Но не значит, остались без работы. Театры стоят, есть прекрасные театральные помещения, есть прекрасные люди, только они между собой не могут состыковаться. Они вот здесь не могут работать. Но это совершенно ничего не значит, что они не могут работать в другом месте и в другом составе. Театр Станиславского переживал чудовищное время. Казалось, что это одна из худших труп в Москве. Появляется режиссер Анатолий Васильев и ставит с ними подряд 2 спектакля. И вчера никому неизвестные актеры становятся знаменитостями. Значит, проблема же не в них, а проблема в том, что когда человек в одних условиях становится зверем, а в других очеловечивается. В одних условиях становится ремесленником, хапугой, председателем месткома, заслуженным работником культуры. А в других условиях становится артистом. У нас есть проблемы. Звание не всем можем дать. Значит, и даем возможность, совершенно децентрализуя театральную систему, даем возможность каждому городу демократическим путем, а таких институтов еще у нас в городах нету, то есть опять-таки, значит, органы культуры, им доверить совершенно нельзя это. Значит, ну, скажем, союз вместе с органами культуры, общественность города, возможность позвать ту труппу, которую они хотят позвать, и с которой они сговорятся. Как теперь говорят, так сказать, на договорной цене. Вот помещение есть, мы хотим иметь труппу. Мы объявляем в газете или в каких-то других, так сказать, мы объявляем, информацию даем, что вот в таком-то городе есть потребность в труппе. Мы хотим труппу небольшую, 15 человек. Но платить будем не 120 рублей, а 250 рублей, 300 рублей зарплату, если хорошие артисты. У города для этого есть все возможности. Фабрики и заводы, которые у нас не имеют никакого отношения к культуре и к социалистическому меценатству, разрешить им, сейчас вот письмо пойдет на эту тему наших крупнейших деятелей, нам же запрещено помогать, даже если огромные деньги у завода есть, огромные у завода Тольятти, на социальную, на культурную сферу развития своего города истратить не могут. А? На футбол, пожалуйста, команду держать. И то подставное дело. Нельзя так прямо. А на театр нельзя. Ну, социалистическое меценатство. Да, вот эта идея очень важная, которую мало, иначе ничего, в Америке все на этом держится. Фонды бесконечные. Причем им выгодно меценатствовать. С них снимают налоги, меньше налоги, престижно, что твоя фамилия стоит, фирма такая-то субсидировала такой-то культурный проект, этот музей выстроен на деньги такого-то, этот подарил то-то, это не частности. Это система продуманная, когда человеку престижно и выгодно вкладывать капитал в культуру. Прежде всего, оздоровить корни, разогнать, распустить, дать возможность мирно разойтись тем, кто на нож сошлись в наших театрах. А таких театров десятки, повторяю. Завтра будут сотни, потому что демократизация приводит прежде всего к резчайшему обострению накопившихся внутренних противоречий, которые раньше в силу недемократизма, так сказать, были спрятаны в глубине, а сейчас все вылезло наверх. У нас некоторые испугались, говорят, вон что, опять перестройка виновата, вон они вылезли, вон демагоги расплодились, вот там то-то. Это же естественно. А как иначе? Через это же надо пройти, это детская болезнь. Правда, мы через нее никогда не пройдем, если оставим все в том же состоянии. Если демократия заключается только в том, что можно кричать о том, что нам плохо, То есть это демократия слов без решений. Это ужасно было бы. Это было бы катастрофично. Это в пьесе Эрдмана «Самоубийца», написанной в 30-м году, в самый, так сказать, момент завершения этой административной системы. Там один из интеллигентов, то есть обыватель этот, Семен Семенович Подсекальников, значит, от имени русской интеллигенции требует только одного. Дайте нам право на шепот. Дайте нам ходить друг к другу в гости, потому что мы только и делали после революции, что ходили в гости и говорили, как нам трудно жить. Потому что когда мы говорим, как нам трудно жить, нам легче жить. Дайте нам право на шепот, вы его за стройкой не услышите. Не дай бог, чтобы мы, так сказать, все в нашей сфере свели к этому праву на шепот. Ну вот поговорили, собрались в ВТО, еще где-нибудь, и сказали, как нам плохо. То есть само по себе это благо, но что-то же из того, что сказали, значит, что-то должно возникать. Значит, возникать десятки каких-то предложений. У одного так, у другого возникнет. Умов-то тысячи, предложений тысячи, вариантов много, есть уже опробованные модели. Но прежде всего оздоровить корни, разогнать те коллективы, так сказать, эти зараженные места, это почва, на которой уже ничего не десятилетиями не растет. В Брянске за 5 лет 6 режиссеров сменили, то есть меньше года каждый работает. Полностью дважды менялась труппа, полностью. Ну что, следующего режиссера туда давать? Говорят, там директор ужасный по фамилии Гиря. Вот с этой Гири надо что-то делать. Гиря 5 лет сидит, всех режиссеров меняет, и на этом Гире управы нет. Обком поддерживает. Товарищи, мы говорим, вот да, надо им режиссера дать. К этому Гире снова режиссера, к этой труппе. Это же безнадега. Значит, мы боимся даже здесь на секретаре сказать, товарищи, я говорил здесь представителю Центрального комитета партии, я говорю, ну вот давайте начнем, возьмем этот регион и будем опробовать эту модель. То есть модель договорной системы. Мы распускаем, реорганизуем театр в Брянске. Мы, у которых есть еще эти миллионы рублей, мы платим год, два, ну три, определим это время, зарплату людям, которых реорганизовали. И тем, кто не устроится на работу. За эти 3 года. А если ты за 3 года не устроился, меняй профессию, потому что не можешь значит этим заниматься. У нас же ведь огромное количество в театрах людей, которые не профессионалы и не имеют образования, само собой, но и вообще не имеют отношения к этой профессии. Ни в одной стране мира театром не занимаются в профессиональном театре. Не может быть непрофессионального человека, как не может быть непрофессионального токаря, сантехника, который не может закрутить кран. У нас же дилетантство и непрофессионализм стали нормой, абсолютно. Критик, который не пишет. Писатель, который не умеет писать. Актер, который не выговаривает. Договорная система. Что это за договорная система? Она элементарна. Снизу доверху, естественно. От режиссера до актера. Скажем, заключается договор на срок. На 1 год. На 2 года. Никаких переаттестаций. Никаких конкурсов раз в 5 лет. То есть эти чудовищные административные попытки подновить, так сказать, систему за счет каких-то ее усовершенствований внутри. Причем это привело к еще большему ожесточению. Потому что этим сплоченному большинству предложили еще, самим выбрасывать из своей среды кого-то. Что невозможно, поскольку сегодня я тебя выброшу, завтра ты меня выбросишь. Никого не будем выбрасывать. Как у нас в академической среде, в Академии наук. У нас же никого нельзя вывести из состава Академии, потому что каждый академик, даже если я ненавижу, понимаю, что нельзя давать прецеденты. Тебя выгоню, завтра меня выгонят. Никогда и никого, даже Сахарова, когда уж казалось, нужно уж из Академии явно его исключить. Не исключили, оставался академиком. Почему? Потому что тайное голосование. При тайном голосовании его бы никогда не вывели. Почему? Не потому что его любят. Или потому что он идеологически... Просто не вывели бы потому что это было бы прецедентом. Завтра любого можно вывести. А это пожизненное благо, 500 рублей в месяц. За звание. Просто за звание. Можешь ничего не делать. Ну, как и все остальное. Академия же слепок, того же, МХАТ академический. Венгры сделали договорную систему, произвели эту операцию в конце 60-х годов. Но у них легче. Маленькая страна, 29 театров. перевели всех на договорную систему, и режиссеров, и актеров. И никаких конкурсов больше. Вот 20 лет идет. Да, есть проблемы экономические, есть проблемы зарплаты артистов, есть все, но уже нет проблем сосуществования внутри одного театра. Не нравится? Уходи. Режиссер не нравится? Кончается срок договора. Такой театр не нравится, другой создайте. Кооперативный театр откройте. Студию откройте. Сейчас начинается у нас движение. Это привело к тому, во-первых, в Венгрии, что очень многие артисты ушли из этой профессии. Почему? Потому что профессия стала необеспеченной. Необеспеченной стабильной социальной, так сказать, гарантией. Профессия стала рискованной. Какой она может быть еще? А профессия поэта не рискованная. А кто-нибудь поэту, который хочет писать стихи, говорит: старик, 150 рублей в месяц будем платить. Ну не 150, говорит, 120 у вас там получают. Ужасно. Ну скажите поэту, ты будешь пожизненно получать 120 рублей, пиши стихи. Ну прекрасно. Ну хоть 120. А так-то вообще ведь никакой гарантии. Напечатают, не напечатают, черт его знает. А чем поэт хуже актера? У него тоже семья. А, значит, поэт, он может заниматься и другим трудом, может на станке стоять, а стихи писать в свободное от работы время. Значит, ты художник, творец, обладатель индивидуального таланта, продаешь его. Ты же частник. Это любой актерский труд, вообще любой творческий труд, это все индивидуальная трудовая деятельность. И всегда была индивидуальной трудовой деятельностью, и во все века прибудет индивидуальной трудовой деятельностью, в отличие от форм групповой, так сказать, трудовой деятельности. Вся, значит, проблема заключается в том, чтобы люди, обладающие индивидуальным талантом, собирались в артель и существовали в этой артели до тех пор, пока это возможно. То есть образец раннего художественного театра. Не позднего, 30-х годов, а раннего. Мы существуем до тех пор, пока мы уважаем друг друга. Мы существуем до тех пор, пока у нас есть общая художественная идея. Мы существуем до тех пор, пока к нам ходит зритель. Ну, это одна из глобальных, важнейших социальных проблем нашего театра. У нас же полный отрыв от зрителя. Наш театр существует независимо от того, хочет зритель в него ходить или не хочет. Он будет существовать вечно. Театр обречен на бессмертие. Самое страшное, что могли, так сказать, достичь, достигли. Значит, временность существования театра, договорность. Договорность, пронизывающая все. От сроков существования актера в труппе до сроков существования самого театра. От договора труппы с городом до договора с каждым членом труппы внутри. И до простейшего или упрощенного, по крайней мере, механизма ликвидации и реорганизации театрального коллектива. Прогоревший театр, распавшийся театр у нас перестал быть. Вообще нет этого. То есть за много-много десятилетий мы не знаем, я совершенно не знаю, примеров ликвидированного или реорганизованного за художественной неудовлетворительностью театра. Этого не может быть. Мы будем спасать его всеми силами. Потому что мы не знаем, куда деть этих людей. Как это решить? Это вопрос социальный, это вопрос, связанный не только с сферой театра, как я сказал уже, а с другими сферами нашей жизни. Сколько нам нужно режиссеров? Ровно столько, сколько их появится. В каких городах будут театры? В тех городах, кто хочет, чтобы у них были театры. У нас театров много или мало? У нас театров, с одной стороны, невероятно мало, по сравнению с другими странами. 600 театров в одном Нью-Йорке, а у нас 600 во всей стране. А с другой стороны, у нас театров невероятно много, потому что у нас 90% театров существует не там, где они должны существовать, и не в том составе. У нас мало хороших театров и много театров ненужных. Но эти всегда будут театры плохие и хорошие. Нельзя себе представить, что в какой-то идеально организованной системе вдруг рождаются все замечательные театры. Культура так организована. Будут плохие театры, пошлые театры. Театры, которые хотят только развлекать. Вы говорите, вот у нас театр, туда возят из деревни там на музыкальные комедии. Значит, это вызывает спрос, они на это отвечают. Значит, альтернативно у вас в городе может быть такой театр, на который хочет ходить такой зритель. Но у вас не было никогда альтернативы возникновения нормальной студии, вот как в Москве, которая бы работала на другого зрителя, на интеллигенцию, которая существует, хотя на ней долго сейчас не продержишься. Или еще на какие-нибудь слои, так сказать, людей, на которых пусть 100 человек будет в этом зале. То есть эту гигантоманию, конечно, надо уже давным-давно прекратить, и мы против этого, ну уж теперь, я думаю, будем более успешно бороться. Какой зал нужен драматическому театру? 300 мест, 400 мест. Изменилась же культура, изменилось все. Сейчас телевидение, сейчас кинематограф. Уходит целое искусство. Умирает кинематограф, например, в связи с появлением видео. Весь мир перестал ходить в кино, дома смотрит. Ну а театр на это должен отреагировать? Или мы будем строить опять в 2000 мест палаццо, когда хотят люди сидеть дома и смотреть телевизор? Ну что, мы уже сумасшедшие, что ли? Не понимаем, что это изменилось все? Что мы вступаем в новую видео, так сказать, эру, когда человек будет в сфере массовых коммуникаций, основное потребление будет другое. Значит, театр-то какой должен быть? Тем более маленьким. Вроде не престижно, потому что если большой зал театра, может там провести торжественное собрание к 7 ноября. А так где проведешь? Ну постройте вы залы для 7 ноября, для 1 мая отдельно. Проводите эти собрания где хотите. Но при чем здесь драматическое искусство? Оно умирает при этом. Построили художественный театр на Тверском бульваре 12 лет. Убийство драматического искусства. Дальше 10 ряда ничего не видно и не слышно. Номер один вопрос при переводе на договорную систему, эту модель мы сейчас разрабатываем, сопротивление большинства, причем большинство артистов. Вы что думаете, они хотят что ли этого? Они не хотят. Они не хотят, потому что все под угрозой становится. Все под угрозой. Совершенно верно, совершенно верно. Значит, чтобы обеспечить условия социальной миграции, чтобы перевести всех на договорную систему, нужно правительственным актом принять решение о служебной площади для творческих работников, о том, чтобы актер, приезжающий в город, независимо, немедленно получал квартиру и, естественно, немедленно освобождал ее, уезжая из этого города. И он не будет бояться ее освободить, потому что в другом городе он будет ее получать так же. А где, мол, эти квартиры взять, в городах и так далее? А взять их там, когда будет театр вдвое меньше, а там где-то, возможно, втрое больше, как я вам скажу так, что в Москве, например, может быть, вот сейчас у нас 20 драматических театров, а со студиями там 25, в Москве может быть 500 театров, вот таких маленьких. А в провинции, значит, может быть театров где-то в два раза меньше, а где-то в два раза больше. В Киеве может быть 40 театров, в Ленинграде может быть 100 театров на 5-миллионный город. А в Армавире, может, не нужно. А в Армавир надо приезжать к какой-то труппе хорошей. Или студия. Мейерхольд в Херсоне работал. И эти студии, расплодившиеся в Москве и Ленинграде, разве они с удовольствием не поедут на сезон другой утвердить себя и показать, так сказать, себя и оттуда завоевывать столицу? То есть мы стоим на пороге. Я сейчас это не прекраснодушные мечтания. Я вам говорю о том, что я рассказываю о том, в какой области находится сейчас дело просто, потому что мы должны буквально к декабрю представить эту новую модель театра и начать ее осуществлять. Если мы этого не сделаем, вообще грош цена, все остается, тогда останется на уровне болтовни и абсолютно вернется в прежнее, в еще худшее состояние, поскольку поманили чем-то хорошим, разбередили душу, наговорили всяких хороших слов. В общем, ситуация горьковской пьесы на дне. Лечебница, в Сибирь, то да сё. В области экономики это делать пытаются. С чудовищными сбоями, с чудовищными сложностями с будущего года переходит на систему самофинансирования и этого хозрасчета. Вы знаете, что это такое? Представьте себе в театральном хозяйстве. Это вот и есть на выживаемость. Почитайте в «Последнем огоньке» характеристику того, что происходит в Бунича. Жуткий дисбаланс всего. Не сразу все переходят. Снабжения оптового нет. Я же не могу закупать у кого я хочу. Все фондировано, то есть все распределяется сверху административно, а я на самофинансировании, а мне поставляют гнилой материал, из которого я должен шить прекрасные пиджаки, и моя зарплата зависит от того, что я сошью. А что я могу сшить, если тот, кто мне поставляет гнилую ткань, и я ни у кого другого не могу купить, потому что меня прикрепили к нему. То есть сейчас происходит болезненнейший процесс перевода, как вам сказать, стагнирующего, умирающего экономического организма на какие-то рельсы. Это будет связано, конечно, с кровью. Это будет связано с огромными жертвами какими-то, я надеюсь, не человеческими, а такими, так сказать, нравственными издержками, еще какими-то издержками. Но другого пути абсолютно нет. Потому что, как вам сказать, основная фраза Шмелева очень хорошая, что поражает наше нежелание сделать даже несколько шагов в сторону здравого смысла. То есть, создав вот этот мир фантомов, так сказать, собственными руками, мы в нем хотим жить. И закрыли глаза. Как дети. В конце концов, можно себе легко представить, что через 3-4 года при естественном развитии театральной системы, скажем, в Москве, рядом с нашими культурными очагами, для естественного выявления человека. Хочешь заниматься театром? Хочешь сговориться с людьми, которые близки тебе? Дайте им эту возможность. Вот мы произвели первую акцию в этом отношении внутри Союза. Позавчера ликвидировали литературный театр ВТО. Сколько лет он существовал? В таком жалком виде, позорном для театрального общества. Худший театр Москвы. Вообще никто даже не знал, что есть такой театр. И хотим на этой базе, то есть есть решение создать творческую мастерскую, 5 или там 3 творческих мастерских, которым мы будем давать площадку определенным группам, которые могут на год, на два, субсидируя это дело за деньги Союза, чтобы рождались новые театры снизу, то есть люди, которые будут приходить к нам с программой, и мы будем давать только возможность осуществить ее. Но это будут приходить люди, которые хотят совместно что-то делать. Там не может быть поножовщины. А если она возникла, они, естественно, расходятся. И нет проблемы закрытия такой мастерской. Мы им даем на срок, на договор. Вот это первая модель, если хотите сказать, естественного театрального дела. Мы хотим ее сделать при Союзе. Посмотрим. Нет еще помещений, надо пробить эти помещения, их отремонтировать, сделать. Надо вот Ульяна делать с сайтами, с этим мастером. Огромным трудом все это добивается. У нас дальше на 200 мест продвинулся завод построить. Есть группа людей, которым ничего уже не нужно. Это прославленные артисты, которые даже пластически, когда они приходят на репетицию, они сидят вот так. Потому что ждет машина на радио, ждет машина на киносъемку, надо поехать к книголюбам, надо закончить книжку «Моя жизнь в искусстве». Это одна труппа. Это дело безнадежное. Как вам сказать? Вот если бы мне сказали, верю я в это, не верю. Вот я Ефрему в это внушаю, и он сам не верит уже. Но деваться некуда, надо вести труппу дальше. Есть вторая часть этой труппы, примерно 30 человек, 20 человек, молодых волков, не имеющих ни славы, ни денег, ничего. Они хотят всего. Они хотят всего. Это нормально для человека. Нормально утвердиться в жизни, сыграть, получить, прославиться, почувствовать что-то. Он с ними не работает. Потому что он другого уже поколения человека. Кто с ними работает? Никто. Я говорю, тогда отдайте их кому-нибудь. Станиславский создал первую студию, там тут же возникли лидеры. И возник театр великий, МХАТ второй. Вот перед этим стоим. И как только начнется естественное деление, не вот это вот кошмарное на две трупы, так сказать, административное деление, а естественное, творческое, когда будут уходить естественно, сейчас же уйти некуда. А куда уйди? Ну вот я знаю, что 10-15 артистов МХАТа тут же бы ушло куда-то. Основать свое дело. Двое-трое уже основали, студия «Человек», Рома Козак и так далее. Они уже играют там «Мрожек» с Феклистовым, «Эмигранты». Прелестный спектакль, лучше всего МХАТа. Так что я верю в это. Я верю в то, что ребята, которые еще входят в жизнь, хотят так же, как мы хотели. И, к счастью, я надеюсь, мы будем больше, так сказать, быть условий для этого. А на нас, ну кто говорит про нас? Знаете, Моисей говорил, что 40 лет должно пройти, чтобы умер, в чем в пустыне, там 40 лет в Одессе. Чтобы умерли все, кто родился в рабстве. Это удивительный случайный мотив. Наверное, пройдет 40 лет, пока все мы не перемрем, чтобы на наступившее или вступившее поколение иначе мыслили, иначе думали, иначе чувствовали. Сознательно, для своих детей, не для кого-то. Я вот думаю, я про своего ребенка думаю, не про Армавир. Ну вот она вступает, вот ей 18 лет. Вот что я лично сделал, чтобы ей не стыдно было. А вообще, конечно, тяжело невероятно. Ватная стена. Вы думаете, что совершаете удар, поступок? Ничего.